1509 день войны. Переговоры США с Ираном провалились. Как и ожидало, Джей Ди Венс не смог ровным счетом ничего и улетел, не обещав вернуться. Что это значит на практике, не совсем понятно, но сложно себе представить дальнейшее развитие событий без возобновления ударов по Ирану. Армузский пролив, меж тем, работает со скрипом, как по причинам того, что Иран не хочет терять главный козырь, так и из-за того, что они не проконтролировали, где поставили мины. Они расползлись по проливу, и теперь хрен знает, где находятся. Так что пока никакого серьезного восстановления торгового трафика нет. Продолжается пасхальное перемирие на украинском театре военных действий. В целом, боевые действия действительно сократились, однако обе стороны обвиняют друг друга в нарушении прекращения огня. При этом украинские осинтеры приводят конкретные кадры нарушений со стороны РФ. Власти России же ограничиваются словами. Все больше Z-каналов чуют неладное, ожидая то дворцового переворота, то революции в России. Особенно их впечатлило интервью Губарева Дудю. Они считают это частью кампании неких либералов, которые вот-вот свергнут Путина. Ну что тут скажешь, их слова да богу в уши. Но куда более важной является информация о том, что из-за проблем с деньгами Россия сократила производство ракет и дронов. Об этом тоже пишут Z-каналы, причем те, которые обычно не склонны ныть. Если это действительно так, то перспективы РФ в войне глубинных ударов не очень радужные. Что не позволено россиянину, то можно китайцам. Рабочие из Поднебесной вышли на протест в Комсомольске-на-Амуре из-за невыплаты зарплаты. То есть из-за финансовых проблем бюджета деньги не платят как россиянам, так и китайцам, но последние хотя бы могут публично демонстрировать недовольство. Ну а Павел Дуров, видимо, услышав мое обращение во вчерашней сводке, вновь переключился с хейтерских комментариев в адрес Европы на обход блокировок в России. Это похвально. Борьба с РКН и блокировками — это наше общее дело, и я надеюсь, что Павел внесет свой важный вклад. Он, как мы знаем, это умеет. Об этом и многом другом в сегодняшней свежей сводке. Которую вы можете вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия помогают продвижению видео. Особенно для алгоритмов Ютуба важны ваши подписки. Ну а поддержать канал финансово можно на Патреоне, ссылка на который в описании, и купив NVPN, средство, которое позволяет вам обойти блокировки, получить доступ к тому самому Телеграму, к Ютубу, к Ватсапу, к Вайберу, к мессенджерам, к играм типа Роблокса, ну в общем ко всему, что вы сами выберете. Не оставайтесь в этом информационном загоне, который пытается поставить для вас российская власть, и сами решайте, что вам смотреть, слушать и читать, и где переписываться. NVPN по ссылке в описании. Напомним, в России покупка и использование VPN все еще абсолютно легально. США и Иран не договорились о мирном соглашении после 21 часа переговоров. Они решили не принимать наши условия, заявил вице-президент США Джей Ди Венс после переговоров в Исламабаде. По его словам, Иран отказался принимать условия Штатов о неразработке ядерного оружия. Разногласия на переговорах США и Ирана связаны с требованием Тегерана в том числе контролировать Армузский пролив и несогласием отказаться от своих запасов обогащенного урана, пишет Axios. Через Армузский пролив по тем временем прошли три нефтяных танкера впервые после прекращения огня между Ираном и США. Из Персидского залива через Армузский пролив прошли три нефтяных танкера впервые после того, как заключение соглашения о прекращении огня между Ираном и США было достигнуто и начались мирные переговоры в Пакистане. Об этом пишет западная пресса, Рейтер в том числе, со ссылкой на мониторинговые службы. 11 апреля танкер Серифос под флагом Либерии, танкер Спирал Лейк и танкер Хи Ронг Хей под флагом Китая заходили в проходную зону в Армузском проливе, которая проходит в обход иранского острова Ларек. Все суда могут перевозить до 2 миллионов баррелей нефти. Серифос перевозит нефть из Саудовской Аравии и ОАЭ. Каспирал Лейк перевозит иракскую нефть, а Хи Ронг Хей — саудовскую. Ранее иранские власти заявляли, что будут пропускать через пролив суда из дружественных стран, включая Китай. Хвала Аллаху, Трамп заявил о начале разминирования Армузского пролива. Видимо, у него такая привычка на любую Пасху молиться Аллаху. Президент США Дональд Трамп сказал, что американцы в качестве услуги помогают очистить Армузский пролив от мин в интересах всех стран мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию и Германию. Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы выполнить эту работу самостоятельно. Однако, что очень интересно, пустые нефтевозы из многих стран направляются в США, чтобы загрузиться нефтью, написал Трамп. Также он еще раз повторил, что США выиграли войну с Ираном, а не проиграли. Их флот уничтожен, их военно-воздушные силы уничтожены, их зенитная артиллерия не существует, радары не работают, их ракетные и беспилотные заводы практически уничтожены вместе с самими ракетами и беспилотниками. Что самое важное, их многолетние лидеры больше не с нами, слава Аллаху, написал президент США. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Иран не может полностью открыть Ормузский пролив, так как не в состоянии обнаружить и обезвредить все мины, которые сам же и установил в акватории. Иран не открывает полностью Ормузский пролив, потому что не может найти все заложенные мины, пишет «Нью-Йорк Таймс». Иран не может полностью открыть пролив, поскольку не имеет никакой возможности найти и удалить все эти мины, которые он заложил на водном пути. «Нью-Йорк Таймс» об этом сообщили несколько американских чиновников. По их словам, это и стало причиной, по которой Иран не смог вовремя выполнить условия Дональда Трампа. Надо сказать, что морские мины — это одна из самых геморройных вещей на свете. До сих пор существуют и плавают мины времен Первой мировой, не Второй. И их убирать — это довольно сложная задача. При этом, в принципе, не очень понятно вообще дальнейшая перспектива всей этой катавасии, потому что, ну, Соединенные Штаты с Ираном ни к чему не пришли. Иран продолжает настаивать на своих максималистских требованиях. Рассказы Дональда Трампа о том, что они ему передали какой-то план, который отличается от того, что стало публично известно, оказались фейком. И я не очень понимаю, кто и что планирует делать дальше, потому что возобновлять удары по Ирану Соединенные Штаты, очевидно, хотят не очень. Трамп видит, как просели его рейтинги, впереди промежуточные выборы, при этом не делать этого и просто отползти в сторону тоже ничего не решает. Ну, потому что проблема с Ормузским проливом не решена. В общем, такая ситуация, которая случилась из-за того, что Белый дом никаким образом не придумал, что ему делать в случае, если Иран перекроет Ормузский пролив. Ну, надеюсь, сейчас, во время этой паузы, Соединенные Штаты хотя бы прорабатывают, что им нужно сделать для того, чтобы обезопасить Ормузский пролив даже в случае возобновления боевых действий. Хотя, зная Трампа, на это можно только надеяться, а не быть в этом уверенным. Стартовали парламентские выборы в Венгрии. Орбан может потерять власть впервые за 16 лет. В Венгрии сегодня начались парламентские выборы, на которых премьер-министр Виктор Орбан очень неуверенно себя чувствует и рискует реально потерять власть. Основная борьба продолжается между провластной партией Фидес и оппозиционной ТИСО во главе с лидирующим в вопросах Петром Мадьяром. Более 10 тысяч избирательных участков открыли в 6 утра, ожидается участие около 7,5 миллионов избирателей. В Будапеште уже образовались очереди. Голосование продлится до 19:00 по местному времени, то есть до 20 по Киеву, Вильнюсу и всем остальным странам, из которых вы можете это смотреть. Хотя нет, ладно, меня из слишком многих стран смотрят. У вас может быть совершенно разное время в этот момент. В радиусе 150 метров от участков действует запрет политической агитации. Подсчет голосов начнется сразу же после закрытия участков. Предварительные результаты с процентом обработанных бюллетеней ожидаются около 20:00 по местному времени, сообщило Национальное избирательное бюро. Окончательные итоги должны быть оглашены до 18 апреля. На фото голосование в Будапеште с самого утра. Явка на 7 утра почти вдвое выше, чем на предыдущих выборах. 3,46% против 2%, сообщает Версо Европа. Выборы в Венгрии являются честными, но несправедливыми. У власти много механизмов легального мухляжа. Тот же джерримендеринг – одна из самых мерзких на свете штук, за которые я постоянно ругаю выборы в Соединенных Штатах. А также много других приколов, которые позволяют действующей власти получить нечестное преимущество. Однако считают в Венгрии честно, поэтому победить там оппозиция может. Просто это сложнее, чем если бы выборы были по-настоящему справедливыми. О том, как Орбан может победить, даже проиграв, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как пишет СМИ, за 16 лет у власти Фидес превратил избирательную систему в достаточно сложно проходимый лабиринт для конкурентов. Власти применили так называемый экстремальный джерримендеринг. Границы округов нарезаны так, что голос в лояльной сельской глубинке весит почти в полтора раза больше, чем голос в оппозиционном городе. В Венгрии работает хитрая формула. Голоса проигравших кандидатов могут капать в копилку победителя, искусственно раздувая его лидерство в парламенте. В итоге получается парадокс. Можно набрать меньше голосов в сумме по стране, но все равно забрать 2/3 мест в парламенте. Собственно, для этого это все и делается. Не знаю, почему в «Нью-Йорк Таймс» обратили внимание на это только сейчас. Это одна из причин, почему в Венгрии выборы считаются честными, но несправедливыми, как их характеризуют в том числе мониторинговые наблюдатели из Евросоюза. Поэтому каждый голос на счету. Если вы венгр, сегодня надо обязательно проголосовать против Орбана. Каждый голос на счету. Все, что я рассказал, это не про то, что ничего нельзя изменить, ровно наоборот. Изменить можно и нужно, но для этого нужно больше усилий. Поэтому участие в выборах и голос против Орбана невероятно важен для будущего Венгрии, для будущего Европы и Украины. Ну и для будущего России, конечно, потому что продавший своих граждан страну Орбан — их последний мощный оплот в Европе. Посмотрите ролик, который я выпускал про это, как Орбан буквально по российским приказам за российские деньги продает собственную страну. И что без Орбана Венгрия и венгры могли бы жить намного лучше, имея как минимум на 19 миллиардов евро больше, не говоря уже про более дешевый бензин на заправках. В общем, обязательно проголосуйте против Орбана. Голос против Орбана — это голос в том числе и против Путина. Ну а мы продолжаем поддерживать Украину. украинские подразделения, которые держат оборону на украинском театре военных действий, которые останавливают российскую оккупационную армию, которые каждый день рискуют своими жизнями и отдают свои жизни за то, чтобы их страна сохранилась, за то, чтобы граждане продолжали жить, за то, чтобы их не убивала Россия. Собственно, поэтому мы поддерживаем украинские подразделения и продолжаем сбор на оборудование для мастерской БПЛА «Талион» для 101-й бригады, которая ведет оборону на одном из самых сложных Донецком направлении. Вот их обращение к вам.
Бажаю здоровья. Я командир майстерні батальйону безпілотних систем «Талион». Наш батальйон виконує задачі розвідувальні, ударні на двох напрямках – це Харківський та Донецький. Через виконання завдань на різних напрямках ми і вимушені переробляти наші дрони під специфіку і задачі на цих напрямках. Тому що всі знають, що війна вона динамічна, вона не стоїть на місці і все змінюється кожен день. І тому ми вимушені реагувати на такі виклики і постійно навчатися, технологічно рости, модернізовувати наші дрони. В майстерні вся робота розподілена між майстрами. Один майстер займається ремонтом мавіків, інший займається ремонтом БПЛА, таких як великі коптери та FPV. Інші хлопці займаються 3D-друком та моделюванням. Також одною з головних задач нашої майстерні є відновлення та ремонт наших БПЛА. Для цієї роботи нам необхідні комплектуючі, обладнання, матеріали, а саме такі як філамент для 3D-друку, дроти, конектори, флюси і все, що зв'язано з пайкою. Величезний вклад в нашу майстерню роблять саме волонтери. Тому ми звертаємось до Майкла Накі та його спільноти з проханням допомогти в закупівлі для нашої майстерні наступного обладнання. Зарядна станція Екафлоу, 3D-принтер, 3D-сканер, лабораторний імпульсний блок живлення, цифровий мікроскоп. Будемо вдячні за вашу допомогу. Слава Україні!
Здесь QR-код на Монобанку, в описании ссылка на Монобанку, на конверт Привата, на PayPal и на криптовалюты USDT TRC-20, биткоин, эфир и все, что вам может понадобиться. Давайте вместе поддержим украинскую армию, ссылки в описании. Вчера вступило в силу пасхальное перемирие между Украиной и Россией. Перемирие будет действовать с 16:00 вчерашнего дня до конца дня сегодняшнего. Главе Минобороны РФ и начальнику Генштаба ВСРФ отданы приказы на это время остановить боевые действия на всех направлениях. Это уже четвертое по счету перемирие с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Украина предлагает продлить перемирие и после Пасхи. Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально. Отсутствие российских ударов в небе, на земле и на море будет означать отсутствие наших ответов. Украинская армия готова к любому развитию событий на фронте. Украина неоднократно предлагала России различные форматы прекращения огня, и мы считаем, что Пасха должна быть временем тишины и безопасности. Прекращение огня на Пасху могло бы стать началом реального движения к миру. С нашей стороны соответствующие предложения есть, написал президент Украины Владимир Зеленский. Информация о возможном продлении прекращения огня после Пасхи была доведена до российской стороны, добавил он. В СРФ 469 раз нарушили перемирие, сообщил Генштаб ВСУ накануне. Сегодня сообщают уже о более чем 2000 нарушений. Генеральный штаб украинских сил на вчера сообщал о 22 штурмах Российской Федерации после объявления перемирия, 153 обстрелах, 19 ударов дронами «Ланцет» и «Молния» и 275 ударов FPV-дронами. Deep State, в свою очередь, приводит кадры объективного контроля, как россияне убили группу эвакуации уже после наступления перемирия в 17:30 FPV-дронами на Гуляйпольском направлении. Вот что пишут аналитики. Россияне убили украинскую эвакуационную группу возле Гуляйполя. Несмотря на так называемое прекращение огня, враг продолжает делать то, что делал раньше. Сегодня около 17:30 возле Гуляйполя, используя FPV-дроны, россияне убили группу наших раненых. Очередные люди партнеров о том, что Россия хочет мира, должны быть развеяны. Только объединенными усилиями, а не потаканием, можно заставить этих уродов сесть за стол переговоров. Z-военкор Владимир Романов, в свою очередь, пишет, что обе стороны продолжают запускать FPV-дроны. Нам тут важно, что он говорит о российской стороне, потому что про действия ВСУ российским Z-каналам верить нельзя. Они постоянно про это врут и врали все 4 года войны. Из сообщения Романова выходит, что Россия продолжает использовать FPV-дроны для ударов во время так называемого пасхального перемирия. Пока на верхах объявлено перемирие, пишет он, авиация, ракетчикам и геронистам действительно остановили боевую работу, на земле и в малом небе в все летит в обе стороны, пишет Романов. Это косвенно подтверждает информацию Deep State об ударах по эвакогруппе ВСУ. Как видно на кадрах объективного контроля, удары наносятся с помощью того самого малого воздуха. Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил об ударе российского дрона минувшей ночью во время перемирия по автомобилю скорой помощи в Глуховской громаде, общине. Пострадали 3 медика. Власти Донецкой и Херсонской областей заявили, что 11 апреля, перемирие вступило в силу вчера в 16 часов, от ударов российских войск погибли в общей сложности 3, пострадали 28 жителей обоих регионов. Вечером 11 апреля в Синельском районе Днепропетровской области при ударе беспилотника был тяжело ранен местный житель. В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении 2 жителей Борисовского округа в результате удара украинского беспилотника. Сообщения о налетах дронов поступали из Курской области. Украинский телеграм-канал «Эксельнова» утверждает со ссылкой на неназванные источники, что перемирие в основном на большинстве участков фронта действительно работает. БПЛА-разведчики летают по обе стороны их сбивают, пишет канал. Примерно о том же сообщают и пророссийские каналы. При этом Кинштейн в Курской области сообщил, что был нанесен удар украинскими дронами по заправке во Льгове Курской области. Сказал, что есть 2 пострадавших. Фотографии привел 2 машин, в которых есть дырки от каких-то элементов поражения. Кадров нанесения ударов или кадров, по которым можно оценить, во сколько это происходило, не было проведено российской стороной. При этом российский генштаб сообщает, тоже примерно о 2000 нарушений перемирия. В общем, это стандартная практика, когда есть какое-то перемирие, обязательно есть участки, где оно нарушается, обязательно обе стороны постоянно заявляют о нарушении перемирия. При этом надо сказать, что со стороны украинской мы видим данные объективного контроля, которые говорят про умышленное, осознанное убийство украинских эвакогрупп, что само по себе является довольно сомнительным в любой войне, но здесь это буквально происходит во время перемирия. Поэтому с российской стороны пока никаких, по крайней мере, данных объективного контроля, которые бы позволяли с уверенностью говорить, что есть прямое нарушение перемирия, не поступало. В любом случае, объективно перемирие действует, объективно на большинстве участков многое затихло, объективно обе стороны используют перемирие в собственных целях, да, то есть это эвакуация, логистика, ротация, подвоз и все остальное. Понятно, что любая сторона будет использовать перемирие там, для своих целей. Кто выигрывает от этого перемирия, сказать сложно. А базово, поскольку ситуация на фронте, да, не то чтобы стабильна, да, но она стала намного стабильнее, чем была там во время, например, прошлых перемирий, которые Россия объявляла. Поэтому здесь сложно сказать, что кто-то от этого прям сильно выиграет. В любом случае, мне бы очень хотелось, я бы очень надеялся на то, что это перемирие будет продолжено и приведет к прекращению огня, а затем и войны в Украине. Это в силах России, это все зависит от Владимира Путина. Украина, как вы видели, на это согласна. Это могло бы остановить бесконечные убийства людей в Украине, и бесконечные смерти российских граждан, российских солдат, которые сейчас умирают просто пачками за каждый квадратный километр, который захватывают, да и даже захватывать эти квадратные километры у них получается все хуже и хуже, даже по данным российских осинтеров, например, того же сливочного каприза, который рисовал что-то типа 4 квадратных километров за прошедшую неделю. Поэтому, да, будем надеяться, что это прекращение огня будет продолжено, хотя, честно вам скажу, это может быть только надежды, потому что никаких признаков того, что это действительно может случиться, на данный момент нет. Генштаб ВСУ тем временем подтвердил удары по нефтебазе в Краснодарском крае. Украинское командование утверждает, что поражены объекты нефтяной инфраструктуры, которые используются для обеспечения российской армии. Нефтеперекачивающая станция Крымская, город Крымск, Краснодарский край, Россия, и нефтебаза Гвардейская в оккупированном Крыму. Собственно, это удары, которые наносились до, собственно, перемирия, то есть, в ночь с 10 на 11-е, есть кадры объективного контроля, очередные успешные поражения. В принципе, я вчера в отдельном видео вам рассказывал, что каким-то абсолютно невероятным образом количество ударов украинскими дронами ударными вглубь России превысило количество ударов России Украины. Да, то есть у России все еще есть массовые большие ракетные удары, но тем не менее по дронам Украина вышла вперед. Это комментирует один из довольно таких абсолютно про как это сказать, не склонных к ZNetU зетников, который ведет канал Hardblock. Вот его размышления, из которых выходит, что победа в этой гонке дает больше преимуществ Украине. Объемы дронов, пишет он, запускаемых Украиной по России, свидетельствуют, что противник видит перспективу в подобных действиях, рассчитывая, что масштабирование этой угрозы рано или поздно перегрузит и истощит нашу ПВО, что кратно повысит количество успешных атак. Это тоже война на истощение, но массовое производство атакующих систем выглядит все же перспективнее, чем массовое производство систем для их нейтрализации. Проблема в том, что Россия слишком большая, и невозможно прикрыть ПВО все, что нужно. Но даже это не даст эффекта, потому что украинцы — террористы, не дотянутся до НПЗ, будут бить по гражданским объектам. Ну, надо сказать, то, что делает Россия сейчас и все 4 года довольно активно. Здесь же Зетник признает, что в основном Украина бьет не по гражданским объектам. Редкое для них откровение. Если представить, продолжает он, фантастический сценарий, где все города будут прикрыты ПВО, украинцы будут бить по деревням и атаковать транспорт на дорогах. То есть это противостояние, пишет он, выглядит бесперспективным с нашей стороны. Можно думать в сторону дронов-перехватчиков и даже малой истребительной авиации. Можно строить эшелоны ПВО. С учетом перманентности угроз лишним не будет. Но все это проблему не решит. Более перспективным выглядит гарантированное уничтожение тех, кто пытается атаковать нашу страну. То есть система мониторинга запуска БПЛА и система оперативного поражения атакующих до или после запуска беспилотников, а также системное уничтожение используемой инфраструктуры, включая спутники Старлинка. Да, пишет он. Создание такой системы представляется более сложной задачей, но все же технически решаемой. В совокупности это даст эффект. В противном случае количество запускаемых дронов со стороны Украины будет постоянно возрастать, пока не грянет гром. Тогда все перекрестятся и зашевелятся. Противодействовать угрозам нужно на основе прогнозов, а не аналитики последствий реализации этих угроз противникам. В этом залог эффективного обеспечения безопасности страны, пишет он. Но тут за его влажными фантазиями о том, как, значит, Россия будет сбивать Старлинки и все остальное, мы видим описание реальной проблемы, которая есть сейчас. То есть он говорит, что ПВО не справляется, что Украина масштабируется и что, по сути, противопоставить этому масштабированию нечего. Мне отдельно нравится его совет не особо заморачиваться над дронами-перехватчиками и вообще системой ПВО. Классный совет, надеюсь, Минобороны ему последует. Ну, в общем, подробно, если хотите узнать, что сейчас происходит с точки зрения дальнобойных ударов и как абсолютно сенсационно Украина превысила значение запусков российских по Украине, посмотрите вчерашнее видео. Я там полностью описываю на цифрах и фактах, что происходит. Бывший премьер-министр Великобритании, а также, видимо, ну, один из представителей метрополии, криптоколонии которой является Россия, Борис Джонсон тайно приехал на позиции ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили украинские СМИ. Британский политик встретился с украинскими солдатами и провел на позициях 48 часов. Действительно впечатляющие кадры. Ну и вы понимаете, что здесь я, конечно, подвожу к криптоколониям и всему остальному, потому что зетники тоже посмотрели интервью Губарева-Дудю. Особо они ничего не опровергают, потому что знают, что почти все, что произносит Губарев про проблемы в армии, офигевшую власть и все прочее, правда. Но они видят в этом откровении одного из застрельщиков «Русской весны» признаки того, что готовится какой-то дворцовый переворот, а бывший народный губернатор ДНР, как он сам себя называет, является инструментом в руках конкурентов Путина во власти. Кого они, правда, имеют в виду, я не знаю. Неких абстрактных либералов. Вот, например, пишет товарищ Артем. Думаю, что Губарев не просто так дал интервью Дудю, да еще и выдал целую порцию смыслов, дискредитирующих не только СВО, но и «Русскую весну», участие в которой самого Губарева у меня всегда вызывало много вопросов. Посмотрел половину. Как досмотрю полностью, катастрофически не хватает времени, напишу более развернуто, обещает он, а затем продолжает. То, что наплел Губарев Дудю, косвенно подтверждает то, о чем говорит уважаемый Владимир Анатольевич Лепюхин. Системные либералы начали работу по устранению госдедов от власти. Учитывая то, что госдеды в молодости мышей особо не ловили, а сейчас и подавно, то самое недалекое будущее выглядит очень бурным. А вы готовы к нему, задается он вопросом. Губарев, продолжает он на другом посте, который как бы олицетворяет оппозиционных патриотов, начал смычку с несистемными либералами в лице Дудя и его аудитории. Поэтому с большой долей вероятности можно предполагать, что за спиной Губарева стоят системные либералы, задача которых — сомкнуть воедино патриотическую оппозицию и либеральную. В общем, вполне понятная политическая задача, пишет он. Другой зетник Живов продолжает эту идею. В интервью Павла Губарева Дудю лично я увидел вот какие моменты. Губарев от лица рассерженных патриотов пришел на самую большую оппозиционную площадку к рассерженным либералам, чем как бы сращивает их. Губарев озвучивает претензии лично к Владимиру Путину и его стилю политического управления. То есть есть критика либералов, а теперь с другого фланга устами Губарева критика от патриотов. Любая другая площадка, кроме Дудя, не позволила бы выступлению Губарева Губарева стать таким значимым событием. Это спроектированный маневр, чтобы захватить всю протестную аудиторию в России и за рубежом. Из сказанного выше я делаю вывод, что из рассерженных патриотов в определенный момент хотят сделать политическую торпеду, которая должна полететь в президента. Все это сильно напоминает мне сценарий войны 914-918 годов и преддверия февральской революции, которая, напомню, была буржуазно-патриотической. Николая обвинили в политической слабости, а рассерженные патриоты обещали войну до победы и процветания России. Вокруг Николая было не так много предателей, но все они, генералы, министры, депутаты, члены семьи, были очень близко, а от городской общественности и патриотов требовалось лишь не противиться смещению царя. Моя позиция была озвучена 24 февраля 2022 года и с тех пор не менялась. Лично я не хочу быть ничьей торпедой, никому не советую. У нас есть законно избранная власть и процедура. Если власть принимает непопулярные меры, ее можно разумно критиковать и предлагать иные варианты, но точно не участвовать в чужих играх по ее дестабилизации. Но игрались уже в прошлые годы, пишет он, хватит. Военную кампанию в Украине президент начал своим волевым решением. Таким же решением он ее закончит, когда придет время. Лучше иметь скромные результаты при сохранении стабильного конституционного строя и легитимной власти, чем играть в игры, которые нам навязывают извне. Когда российская государственность падет, она всегда давит сначала все хорошее, светлое и вечное, так что пусть стоит крепко, пишет Зетник. Я, конечно, не думаю, что выступление Губарева кем-либо инспирировано. Но одно могу сказать точно. Что-то меняется, что-то надломалось, и Зетники это чувствуют. Свою тревогу они оборачивают в предчувствие переворота или революции. Совершенно не факт, что что-то такое случится, но мне кажется очевидным, что настроения все больше совершенно не те, какие Кремль хотел бы видеть, особенно в околовоенной и военной среде. И этот простой, собственно, нарратив, это простая мысль, которую я озвучиваю уже несколько месяцев, потому что я вижу это изменение в Z-среде, сейчас становится все более и более мейнстримным, как у самой околовоенной аудитории, так и у других аналитиков, которые не так пристально следили за Z-никами, но теперь начали, за что им спасибо. Еще одно откровение от канала другого, от Z-канала «Белорусский силовик». Он рассказывает, что в России сокращено производство ракет. Причем надо понимать, что этот Z-канал не входит в число регулярных нытиков, скорее наоборот. Он всегда пишет, как российская армия всех громит и рвется вперед. Но тут что-то тоже сломалось, и он поделился следующей информацией. «Наблюдение», — пишет он. «Как я и писал, не так давно в России производство ракет сокращено. Многие оборонзаказы срезаются. Причина проста — сокращение бюджетов. К счастью, если говорить чисто про ракеты, то приоритет отдается ударным дронам. Как видите, Герани модернизируется, недавно показали уже пятую версию. Дрон — это дешево, надежно, просто. Конечно же, бюджеты и в этом направлении срезали, — пишет он, — но не так сильно, как где-то еще. Пусков ракет будет все меньше. Дронов тоже. Больше не будет по 1000 ударных БПЛА и по 500 ракет за волну атаки. Теперь за цели серьезно спрашивают. Сараем больше отчитываться нельзя». Это просто потрясающе, друзья. Ну, то есть, типа, действительно, если идет какое-то масштабное сокращение военных расходов, ну, то... Я вам рассказывал вчера, и в том числе в ролике большом, про то, что помимо того, что Украина сильно нарастила количество ударных дронов и удары по России, есть еще одна интересная тенденция, точнее, ее отсутствие. А именно то, что количество запускаемых Россией дронов месяц к месяцу не наращивается уже примерно полгода. И мы с вами в том ролике как раз гадали, в чем причина. И это была одна из версий, то есть общего сокращения. Если это действительно правда, то это значит, что помимо прямого фронта, помимо middle strike, в deep strike Украина тоже возьмет лидирующие позиции. Ну, то есть, чем дольше идет эта война, тем меньше тех преимуществ, которые есть у России, остается на столе. И тем больше преимущества перехватывает Украина самым невероятным способом, потому что представить себе, как Украину, у которой меньше экономика, меньше людей, меньше всего, ну, то есть как она может перегонять Россию по ударным дронам, как она может захватывать, собственно, оперативную глубину, это фантастика. То есть вообще вся эта война со стороны Украины — это набор чудес. Ну, то есть натурально чудес, как Украина устояла в 22-м, как Украина продолжает сопротивляться, как Украина в итоге не отдала ни одного областного центра. Это все невероятно. Это все на бумаге не получается. Если вы возьмете любую модель с 22 февраля, введете туда все данные по ресурсам, по технике, по количеству людей, по количеству ракет, по количеству остальному, у вас никогда эта модель не придет к тому результату, к которому мы пришли в апреле 2026 года. Поэтому важно помнить, что все, что совершает Украина, это чудо. Не, конечно, есть и проблемы, о них мы тоже часто говорим, что можно было бы улучшить, и с приходом Михаила Федорова, надо отдать ему должное, нового министра обороны Украины, часть этих проблем решается, и решается довольно активно, поэтому я постоянно вам про него рассказываю. Но, в принципе, все, что происходит, это невероятное чудо, которое держится на украинском народе, который героически сопротивляется российской фашистской оккупационной армии, которая по всем параметрам больше, имеет больше ресурсов, имеет больше вообще всего, но это никак ей не помогает. Давайте к конкретике. Перейдем к Запорожскому фронту, к Запорожскому направлению. По оценке украинского военного аналитика Машавца, на Запорожском направлении российская армия продолжает действовать силами группировки войск Днепр. Россия продолжает попытки восстановить продвижение на этом самом направлении, ведя атакующие действия с рубежа Приморская и Степногорск в северном и северо-восточном направлениях по обеим сторонам трассы Е-105, а также пытаясь пробиться в район Магдалиновка, Новояковлевка, Павловка, Лукьяновская. Параллельно ВСРФ периодически атакует в направлении Малой Токмачки, стремясь выйти к юго-восточной окраине Орехова и свернуть с фланга украинскую оборону в районе Новоданиловки. В течение прошедшей недели, пишет он, обе стороны предпринимали попытки улучшить свои тактические позиции на отдельных участках. В районе Приморского российские подразделения несколько раз пытались продвинуться на север, действуя вдоль улицы Покровской, без видимого успеха. В Степногорске несколько российских штурмовых групп пытались пробиться в центральную часть города, действуя вдоль улиц Советской, Таврийской и Аграрной, стремясь заблокировать с фланга контратакующие действия ВСУ в сторону района Высотки. Тем не менее, украинские силы продолжали активно действовать в самом городе, последовательно вытесняя противника в направлении с севера на юг. Фиксировались боестолкновения на участке от авторазвязки восточнее Степногорска до улицы Гнедова. Восточнее и юго-восточнее Степногорска не прекращались упорные встречные бои. Российские войска пытались удержать позиции юго-западнее Лукьяновского и возобновить продвижение на Павловку и Новояковлевку без значимого тактического результата. При этом положение российских пехотных групп у Лукьяновского становится все более уязвимым. ВСУ удерживают ряд позиций между Каменским и Степным по обоим берегам речки Янчекрак, создавая угрозу флангам и существенно затрудняя снабжение и пополнение этих групп. На Ореховском направлении российское командование продолжает настойчивые попытки прорваться к Орехову через Малую Токмачку, действуя вдоль автомобильной и железной дорог со стороны Новопокровки и одновременно обойти левый фланг украинских подразделений в районе Новоданиловки. Пока без результата, фиксирует Машавец. После первоначальных тактических успехов месячной давности, когда российским войскам удалось захватить половину Малой Токмачки, их продвижение забуксовало. Дополнительным осложняющим фактором, по оценке аналитика, является то, что российское командование вынуждено распылять силы на этом участке. Часть из них отвлечена на рубеж Белогорье-Луговское для содействия соседней группировке, наступающей западнее и юго-западнее Гуляйполя. Машавец формулирует два оперативно-тактических вывода, которые, по его словам, напрашиваются сами собой. Первый. Командование российской 58-й армии явно переоценило собственные возможности, поставив перед собой одновременно две крупные задачи – прорыв на север вдоль Днепра и активное участие в охвате Орехова с востока и юго-востока. Аналитик признает логику, которая стояла за таким решением. 58-я армия считается наиболее мощной в составе группировки войск Днепр, располагает удобными тыловыми коммуникациями через крымский хаб на Мелитополь, а сосредоточенная на крымских авиабазах российская авиационная группировка обеспечивает ей воздушную поддержку с минимальным подлетным временем. Факторов за принятие подобного решения было более чем достаточно. Однако, по оценке Машавца и командования 58-й армии, вышестоящее оперативно-стратегическое руководство не учли один принципиальный фактор. Полоса наступления шириной более 50 километров от района Приморского до района Белогорья попросту не соответствует реальным возможностям армии по боевому и численному составу. По советским и российским нормативам, полоса наступления общевойсковой армии может составлять 35-50 километров, но это предполагает совершенно иной состав и плотность сил. Две мотострелковые дивизии с десантным усилением и разного рода вспомогательными формированиями для такой полосы недостаточны. В результате войска оказались размазаны по всему фронту и вместо концентрированного удара получили 6 месяцев полуудачных боев за Степногорск при постепенном исчерпывании изначально весьма значительного ресурса. Для сравнения, другие российские армии на иных направлениях действуют в значительно более узких полосах, что позволяет им обеспечивать необходимую концентрацию сил и добиваться ощутимых результатов даже при меньшем составе. Второй вывод. Наступление вдоль Днепра на сравнительно узком участке при одновременном отставании Ореховского фланга с оперативной точки зрения выглядит для россиян опасно. По словам Машавца, любой офицер оперативной службы, взглянув на эту картину, упорные попытки протаранить украинскую оборону в районе Приморского и Степногорска при статичной ситуации у Орехова, немедленно увидит угрозу флангового контрнаступления ВСУ из Ореховского района по обозначившемуся вдоль Днепра российскому выступу, причем с весьма высокими шансами на успех. Российское командование, судя по всему, это понимает. на что указывают его недавние попытки резко активизировать действия в направлении Орехова, из которых лишь одна принесла минимальный тактический результат в районе Малой Токмачки. Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития событий Машовец считает перенос основных усилий 58-й армии на Ореховский район, прежде всего путем его охвата с востока и запада, при одновременном удержании тактических позиций в районе Приморского и Степногорска. При этом российское командование явно рассчитывает на то, что соседняя армия, группировка войск «Восток», в конечном счете выйдут к окрестностям Орехова с востока, со стороны Гуляйполя, что существенно облегчит решение Ореховской проблемы. Если поступающее сообщение о переброске через Мариуполь и Мелитополь значительных российских резервов соответствует действительности, в самое ближайшее время следует ожидать очередной масштабной попытки российского командования овладеть районом Орехова, причем совместными усилиями сразу двух группировок. В одиночку, констатирует Машовец, 58-я армия эту задачу на данный момент явно не вытягивает, а без взятия Орехова дальнейшие попытки выйти на ближние подступы к Запорожью выглядят по меньшей мере проблематично, заключает аналитик. Павел Дуров порекомендовал обновить Телеграм для обхода цензуры в России. Создатель Телеграма Павел Дуров сообщил, что его команда обновила протоколы защиты мессенджера против цензуры, поэтому российским пользователям рекомендуется обновить приложение, чтобы оставаться на связи, несмотря на запрет. Также Дуров порекомендовал россиянам заранее скачать несколько VPN-ов и получить доступ к прокси-серверам. При этом Дуров рекомендует избегать использования российских приложений при подключении к VPN, так как они могут сообщить властям о блокировке используемого VPN. «Я рад видеть, что большинство людей уже делают это», — пишет Павел Дуров. «Благодаря этому цифровому сопротивлению использование Телеграма в России на прошлой неделе оставалось стабильным, несмотря на полный запрет. Продолжайте в том же духе. Со своей стороны, мы продолжим совершенствовать децентрализованную технологию борьбы с цензурой в Телеграме», — написал Дуров. Ранее эксперты РКС Global сообщили, что 22 из 30 самых популярных российских приложений отслеживают VPN на смартфонов с системы Android. Они не делают это на системах iOS, потому что там это очень сложно им сделать, они не справляются. Так, VPN определяют банковские приложения Т-банка, Сбербанка, ВТБ. Это же делают приложения экосистемы Яндекс и ВК. Среди маркетплейсов средства обхода блокировок отслеживают Wildberries, Озон, Мегамаркет и Самокат. В общем, имейте это в виду, можно завести два телефона, один для, соответственно, российских приложений, а другой не для российских. Понятно, что это не очень удобно, но хер ли дело. То есть борьба бы, понимаете, каждый раз, когда идет история про удобство, надо понимать, что мы в критическом состоянии. То есть это борьба, вот прям борьба. То есть я по своему VPN это знаю, да, я вижу все блокировки, которые Роскомнадзор нам выкатывает. Мы активно им сопротивляемся. Ну, то есть за прошедшие две недели у нас было три прям зарубы с Роскомнадзором, но мы справились. И мы все еще продолжаем давать доступ ко всем сайтам, обходим блокировки. Мой VPN по ссылке в описании, но, опять же, любой VPN, главное, чтобы у вас был. Видите, Павел Дуров даже про это пишет. При этом надо сказать спасибо Павлу Дурову, ну, то есть я надеюсь, что он все-таки сосредоточится на этом, да, потому что, ну, вы видели, он там на прошлой неделе, ну, на этой неделе, он что-то там рассказывал про то, что там что-то WhatsApp опять его не устраивает, еще что-то такое, опять Европа там загибается. Павел, давайте потом, в свободное время, ну, то есть, типа, потом сможете вернуться к своей борьбе против Европы и все такое, дело ваше хозяйское, что называется. Давайте сейчас, Павел, сосредоточимся на борьбе с блокировками в России, да, потому что снова они идут под флагом Телеграма, снова ваш продукт в центре внимания, давайте, ну, как это было в 2018 году, снова объединим усилия, снова вы там со своей стороны, мы со своей стороны, те, кто VPN делают, те, кто рассказывают о способах обхода и все такое, мы как-то все поднапряжемся очень сильно, чтобы люди не остались вот в этом загонщики из Соловьёва и мессенджера Макс, ладно? А потом будьте уже там снова Европу костерить и что там вам нравится. Да? Я понимаю, что у вас свои представления о хорошем и плохом, понимаю, что у вас были там собственные вещи разные, в том числе с Кремлем. Не суть. Давайте всю эту сторону отложим и продолжим бороться с блокировками в России. Спасибо большое, Павел. Будем надеяться, вы будете оставаться в этой связи. В этой стезе, извините. И вот вам типичный пример лицемерия депутатов, который продемонстрировал депутат Милонов в видео Амирана Сардарова. Вообще, сейчас у многих блогеров, политических и не очень российских, начинается вот это вот отторжение блокировкам. Да, уже там слетел с катушки Стаса и Как Просто, Жмелевский и все остальные пропагандисты для, что называется, зумеров. Об этом мы с вами поговорим в отдельном ролике. Ну, в общем, Милонов показал типичное лицемерие. Сначала он сказал, что не знает, что такое VPN, и начал вот это, знаете, на камеру играть, типа, «Випи, что вы сказали там?» Вот это вот демонстративно, якобы даже забыв, что это. А потом вдруг вспомнил и рассказал Сардарову, что пользуется VPN-ом для того, чтобы слушать музыку и пользоваться нейросетями.
«Я хотел посмотреть, как чистить цепь на мотоцикле, но мне там столько всякой фигни выдалось. Я пошел к нам в ВК и все посмотрел, как на Хускварне чистить цепь».
Так вы поиском YouTube воспользуетесь, вам то же самое выдаст, еще больше даже даст контента.
Опять же, если я могу это получить в других сетях, не пользуясь вашим, вот как вы сказали, NBN там.
VPN.
VPN, да?
Не пользуйтесь.
А я не знаю, что это такое. Что VPN — это какая-то программа такая.
А давайте посмотрим ваш телефон.
Сейчас можно посмотреть, какой там телефон у меня. А у меня кнопочный.
У вас два.
Нет, у меня был кнопочный Ericsson.
Вот раз и вот два вижу.
Нет, еще три есть. Еще три. Еще три легендарные.
Ага.
Оранжевый.
Рыжий айфон, да?
Рыжий айфон, да. На самом деле, работающих VPN уже сейчас почти нету.
Ну, то есть частные, да, которые продают.
Не, у меня стоял 300 лет назад VPN. Вот, потому что я захожу на музыкальные сервисы, которые у нас на Рун и так далее, там вот, на них, к сожалению, из России не заходишь. И нейросети иногда пользуюсь, и там тоже на VPN, если честно говорить.
В общем, как всегда, что холопом блокируем, тем сами пользуемся. Классическая демонстрация двуличия и мерзости. Но если тебе нужен, ну, если ты считаешь, что можно слушать музыку и все такое, так иди выступи против VPN. Что ты начинаешь там рассказывать, что ты забыл? Нет, ты, значит, будешь пользоваться VPN, потому что там для депутатов сделают отдельный VPN, которым можно будет пользоваться, уже сейчас делают в России, а остальным все заблокируем. Ну, как бы охеренно. Такого, что называется, и на вилы не жалко. Новый враг у России, по мнению околовоенных блогеров. И это Китай. В принципе, оно и понятно, потому что, положа руку на сердце, Китай вообще не союзник России. Да, благодаря нему РФ до сих пор не проиграла в войне, но, по сути, Пекин просто выжимает все соки из Москвы, которая совершенно некуда деваться, делая ее своим вассалом. Вот что пишет про Китай военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Причем, по его словам, Пекин России в штаны насрал еще в 90-е. Все чаще в инфопространстве всплывает половинчатая роль Китая-союзника. Полусоюзник России, полусоюзник Ирана, основной поставщик дронов и комплектующих для наших врагов, из-за чего СВО затянулось просто неимоверно, зайдя в тактический тупик. К сожалению, нам из этих дружеских объятий не вырваться, хотя даже последний идиот понимает, что Китай натурально изничтожил весь малый производственный бизнес в России. Точка отсчета — 92-й год, когда в Россию валом пошли китайские пуховики, набитые куриным пером, загнивали после первого дождя, и спорткостюмы Абибас. При том, что к этому моменту российская кооперативная легкая промышленность натурально раздышалась, выдавая очень приличные вещи. Я интересуюсь ретро-аудиотехникой и прекрасно знаю, какие интересные модели усилков, магнитофонов, CD-плееров ставили в производство в начале 90-х годов. По дизайну и качеству они уступали, но очень мало лучшим японским образцам. Их тоже прикончили хрипящие цыганские мафоны с лампочками и наклейками на динамиках размером с чайное блюдце 1000 ватт. Китай изничтожил все, выел, выгрыз. Натурально женской заколки отечественной не найти, резиновых тапок, дверного замка, USB-провода. А мы на это смотрели, блаженно улыбаясь, под вскукорейки про конкуренцию и свободные экономические отношения. Никто не знал тогда, что впереди СВО и полное отсутствие родного производства любой электронной дребедени, без которой невозможно воевать в 21 веке. К счастью, мироздание устроено так, что каждый геополитический гейт-барыга в итоге сам себе выкопает могилу, пишет Зетник. То есть, видимо, ну, как бы, а он не хочет рассказать, почему до 92-го года ничего не было в производстве. То есть, он предлагал также ограничить внешний экспорт, ну, других стран, импорт, точнее, в Россию, да, и как бы чтобы что? Чтобы продолжать существовать в Советском Союзе, в котором ничего не могли сделать, ну, то есть, товаров народного потребления или что? Ну, в общем, с логикой у зетников плохо, но то, что они все больше настроены против Китая, это скорее хорошо. Кстати, что запрещено в России россиянам, то китайцам можно. Китайские рабочие в Комсомольске-на-Амуре вышли на улицы из-за невыплаты зарплаты. Там проходит протестное шествие китайских рабочих нефтезавода. На встречу с протестующими оперативно выехал мэр города Дмитрий Заплутаев. Это россиян просто дубинками и коров, значит, отжимают и убивают. А если вы китаец, то тогда к вам приедет, вот, значит, какой-то мэр. По словам иностранных работников, целью их акции стало привлечение внимания к ситуации с невыплатой зарплаты. Администрация города и правоохранительные органы ведут переговоры с китайскими рабочими. «Я выехал на нефтезавод для проведения встречи с руководством завода и подрядчиком», заявил глава города. Так что, как видите, да, совершенно другое отношение к иностранным рабочим, а россиян бы просто из водомет забрызгали. Но интересно, что невыплата зарплат становится все более частным явлением в России. Ну и очередное подтверждение сразу двух вещей приводит канал «Не жди хорошие новости». Первое – набор войска РФ сильно просел. Второй – поставлена задача набрать людей любой ценой. В Муйском муниципальном округе Республики Бурятия прошло совещание оперативного штаба по вопросам доукомплектования войск, на котором обсуждалось выполнение планов по набору граждан на военную службу по контракту. По данным доклада, в марте при установленном плане 8 человек не был отобран ни один кандидат.
На основании какого федерального закона есть эта задача? У нас есть закон, да, о воинской службе, федеральный закон. Я же не могу силой заставить. Ну как я, как так, вот. Николай, ты у меня идешь на СВО.
Глава муниципального образования Владимир Дашиев резко раскритиковал работу руководителей организации, указав на отсутствие деятельности по выполнению поставленных задач. Он подчеркнул, что проблемы предприятий не будут учитываться.
Ваши проблемы как бы не принимают и не воспринимают. Задачи поставлены, исполнять надо.
В ходе обсуждения представители организации указали на отсутствие правовых оснований для принуждения сотрудников к подписанию контракта. В ответ Дашиев настаивал на личной ответственности руководителей. Также собеседник в ответ на требование принимать решение и отправлять людей предложил Дашиеву начать с себя, но тот отказался.
Я бы принял это решение. Но, к сожалению, меня не отпускают.
Очень. По итогам совещания руководителям организации было предписано активизировать агитационную работу и обеспечить выполнение планов по привлечению граждан на военную службу по контракту. Как видите, желающих идти в российскую армию все меньше и меньше, и поэтому опасения зетников о скором проведении мобилизации и их призывы к этому не безосновательны. Избегайте российской армии всеми возможными путями. Там смерть, там бесчестие. Там позор. Если вы уже в ней оказались, то пишите водителям, они помогут вам дезертировать. Ну а с вами был Майкл Наки. До скорых встреч. Всего доброго. Пока.